пожалуйста.
Уважаемые коллеги, добрый день. Нам предстоит сегодня обсудить вопросы развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. Не нужно лишних слов говорить по поводу того, насколько важна эта тема. Строительная отрасль – важнейшее стратегическое направление социально-экономического развития страны. Это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, на который приходится почти 6% ВВП страны. У отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых драйверов роста российской экономики, и для этого важно в полной мере реализовать ее огромный колоссальный потенциал. 10 лет назад мы приняли градостроительный кодекс, который упорядочил нормативную базу в области строительства. За этот период нам удалось достичь заметных показателей в строительстве жилья, если не сказать рекордных показателей. В 2014 году было введено 84,2 миллиона квадратных метров. В прошлом году еще больше – 85 миллионов. При этом на 20% увеличился объем жилья экономического класса. Однако потребность людей в улучшении жилищных условий остается по-прежнему высокой. И удовлетворить этот спрос можно только с использованием надежных рыночных механизмов, в том числе и ипотечного кредитования. За последние 5 лет именно этот инструмент позволил обеспечить рост объемов ввода жилья на 60%, а по объемам эконом-класса на 90%. Ипотека – это мощный двигатель жилищного строительства, и правительству совместно с Центральным банком, безусловно, нужно искать пути снижения ставки по таким кредитам, искать новые механизмы привлечения финансовых ресурсов в ипотеку, при этом не нагружать бюджет новыми дополнительными расходами. Я знаю, что у рабочей группы Госсовета есть предложение на этот счет. Давайте их сегодня обсудим. Добавлю, что одним из распространенных способов приобретения жилья является долевое строительство. Однако здесь еще достаточно проблем. И прежде всего, это неисполнение застройщиками своих обязательств. К сожалению, обманутых дольщиков все еще много. И за каждым случаем стоит судьба конкретной семьи, конкретного человека. Ситуация с недостроенными, брошенными домами, с фирмами, которые прикарманили, если прямо сказать, чужие деньги, да и, как в народе говорят, смылись после этого, все это подрывает доверие граждан к долевому строительству, а значит, снижает их возможности улучшить жилищные условия. Сейчас законодательно установлены дополнительные гарантии для участников долевого строительства. Определены новые требования к страховым организациям, заключающим договоры с застройщиками. Но мы с вами видим, что существующих мер, к сожалению, пока недостаточно, чтобы предотвратить риски незавершенного строительства и надежно защитить права граждан. Так пока нет ни одного примера завершения жилищных объектов за счет страховых средств. Надо признать, что наши страховые компании еще недостаточно накопили ресурсов, чтобы справиться с такой задачей. Ну, во всяком случае, так они об этом говорят. И, конечно, можно в этих условиях рассмотреть и предложение о создании государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве. Я бы попросил высказаться на этот счет. Вместе с тем, мы не должны создать такого механизма, который бы вечно прикрывал чьи-то огрехи, неэффективную работу, либо еще хуже жульничество. Государство не должно быть спонсором такой некорректной работы. Надо также провести инвентаризацию незавершенного строительства, разработать порядок его достройки и оформления прав собственности. Здесь необходимо активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства. Отмечу и важность формирования современного рынка арендного жилья. Мы об этом много раз уже говорили. Да, конечно, эта задача непростая, но ее, безусловно, нужно продвигать ее решение, надо продвигать. Прошу правительства рассмотреть возможность реализации пилотных проектов в этой сфере. И, конечно, начать нужно с крупных городов. В целом, хотел бы отметить следующее. В структуре строительной отрасли 3/4 принадлежит именно жилищному строительству. Надо всемерно поддержать этот сектор, без проволочек выделять земли для строительства жилья, помогать инвесторам в обеспечении коммунальной инфраструктуры. Нужно также посмотреть, за счет чего можно еще сократить количество разного рода разрешительных процедур и сроки согласования. Мы уже многократно возвращались к этой проблеме, и особенно ярко выглядят здесь проблемы, когда на территориях, близких даже географически, административные процедуры совершенно разными являются и по срокам, и по качеству исполнения. Кроме того, важно проанализировать, что дополнительно надо сделать для успешной реализации проектов в рамках программы «Жилье для российской семьи». Уважаемые коллеги, особое внимание просил бы уделить сегодня и темам, которые относятся к базовым, определяющим состоянию отрасли. Это техническое регулирование, ценообразование в строительной отрасли. Здесь, безусловно, накопилось очень много острых и застарелых проблем. Кстати говоря, вот обращаю внимание на наших коллег из правительства, вот вопросы ценообразования, там, где расходуются государственные деньги, он у нас из года в год не решается. Только что в Сочи обсуждали вот с военными и с представителями УПК ту же самую тему. Она до сих пор является одной из ключевых. Решение подобных вопросов должно иметь системный и синергетический эффект. Значительно должно повлиять на экономию бюджетных средств, на улучшение делового климата и развитие конкуренции. И, конечно, на повышение прозрачности на всех стадиях строительства объектов, на снижение уровня коррупции, а также на активное внедрение современных, в том числе энергосберегающих технологий и безопасных экологических материалов. Выделю некоторые, на мой взгляд, наиболее важные проблемы. Известно, что действующая сметно-нормативная база уже давно устарела. Отсутствуют четкие, обоснованные и достоверные сведения о расходах и в проектировании, и в строительстве. И, безусловно, такая, с позволения сказать, вольница позволяет составлять сметы на основе некой сложившейся практики. А если говорить часто, просто, знаете, так, с неба берутся эти цифры от фонаря. В итоге невозможно проконтролировать обоснованность и эффективность вложения бюджетных средств, направленных на строительство различных объектов. Похожая ситуация и в сфере технического регулирования, которое значительно отстает от современных требований и международных стандартов. Очевидно, что необходимо законодательное установление строительных норм, обязательных к применению. Нужно создавать государственную систему информирования о ценообразовании в отрасли, вводить технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций в строительство, формировать единый комплекс нормативных документов в области технического регулирования. Необходимо также исключить ситуацию, когда к уже готовым к строительству объектам предъявляются новые требования. Их постоянно выдвигают то МЧС, то Роспотребнадзор, то пожарные службы. Другие структуры, они вводят свои новые правила без согласования с Минстроем. И можно себе представить положение инвесторов, застройщиков. В итоге вся проектная база будущих строек просто рассыпается. Нужно заново все просчитывать, переделывать, тратить дополнительные средства, ну и время, конечно. Такое положение дел, безусловно, нужно поменять и выстроить деловое, эффективное межведомственное взаимодействие. Мы уже не раз обсуждали, уважаемые коллеги, практически все обозначенные только что мною вопросы. И хотелось бы сегодня получить информацию о том, как они решаются. Еще одна важная тема – работа саморегулируемых организаций. Этот институт действует с 2009 года. Сейчас в его рядах 502 структуры, которые должны были бы обеспечивать качество, надежность и безопасность инженерных изысканий, проектирования, ну и в конечном итоге самого строительства. Но, по большому счету, эти цели так и остались на бумаге. Деятельность саморегулируемых организаций зачастую сводится к выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ. Причем часть из них просто торгует такими разрешениями. А я помню, как мы с представителями бизнес-сообщества горячо обсуждали эту тему и как в свое время доказывали наши партнеры, что это совершенно необходимое нововведение. Напомню, этот институт был организован именно по просьбе самих предпринимателей. Создан для преодоления административных барьеров, для утверждения честного, неподкупного, профессионального отношения к делу. А на деле, к сожалению, мы получили практически ту же бюрократию, но уже в лице бизнес-сообщества. Те же чиновничьи подходы и использование, к сожалению даже, это мы тоже отмечаем, положение, своего положения в этих структурах отдельными предпринимателями в корпоративных интересах. Только с худшими все последствиями, потому что дискредитируется сама по себе идея саморегулирования. Но отказываться от этого института, конечно, не нужно. Нужно учесть все ошибки, провести необходимую реформу и направить потенциал профессионального сообщества на те направления, где оно действительно может принести пользу. Уважаемые коллеги, любая территория – это единый живой организм со своей историей и со своими традициями. Каждый третий город в России, множество поселков и сел обладают уникальными архитектурными и культурными достояниями, культурным наследием. И все это нужно учитывать при принятии градостроительных решений, при формировании схем территориального планирования. Также важно соотносить эти планы с запросами граждан, смотреть, чтобы строительство новых кварталов не приводило к критической перегрузке инфраструктуры. Прежде всего, конечно, имею в виду социальную и транспортную инфраструктуру. Ведь градостроительство – это создание благоприятных, комфортных условий для жизни и работы людей. Мы должны вместе с вами сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов, поселков соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятий спортом. Правительство должно поддержать те регионы, которые готовы включиться в создание таких современных городских пространств, комфортных и необходимых людям. Вы знаете, ничего нового не скажу. Ясно, что там, где есть инфраструктура, там легче строить. Ну, понятно. Но все хорошо в меру. Нужно инфраструктуру развивать не только потому, что там легче и подешевле построить, а в конечном итоге для того, чтобы людям лучше жилось на этих территориях. Уважаемые коллеги, тема, вынесенная на сегодняшний Госсовет, многогранная и многоплановая. И сейчас мной обозначены только наиболее важные вопросы. Несомненно, у вас есть свое мнение, свой взгляд, свои предложения. Вот мне Игорь Евгеньевич Левитин сейчас только что рассказывал, как шли дискуссии вплоть до последней секунды, что называется. И естественно, потому что тема-то очень важная. Она и экономически очень важная, и в социальном смысле очень важная для людей. Но одна из важнейших, что говорить, наряду с образованием, со здравоохранением. Давайте начнем обработать. Что касается участков, которые пригодны для строительства, особенно в центрах, близких к центру городов, населенных пунктов территории. Как бы решение этого вопроса не постигло участь похожего на это вопроса о неиспользуемых землях сельхозназначения. Где решение? Когда это состоится, в конце концов? Сейчас не будем, это другая тема. Все время там возникают какие-то сложности. Нужно, чтобы и другие вопросы, о которых вы сейчас сказали, они решались быстрее. Вот в завершение хотел бы некоторые цифры привести. По достаточно объективным опросам 2003 года потребность в улучшении жилищных условий в 2003 году испытывал 61% граждан Российской Федерации.
Сейчас примерно 41%, то есть снижение в полтора раза. Средняя площадь квартиры в 2005 году, средняя, составляла 45 квадратных метров. В 2015 – 54 квадратных метра. Это вот то, что было, и то, что есть. А теперь то, что нас может ожидать или ожидает. Общий объем спроса на ближайшие 5 лет, ну, примерно, конечно, не считая предоставления жилья по государственным обязательствам, расселения аварийного и так далее. Так вот, общий объем спроса примерно 300 миллионов квадратных метров жилья. И этот спрос сформирован тоже примерно, конечно, 6 миллионами семей, российских семей. Причем 50% из них, это ответ на вопрос, как ипотека работает, планируют улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки. С 2004 по 2016 год, Игорь Иванович Шувалов сказал уже об этом, 5 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия, именно взяв ипотечные кредиты. Это, конечно, не значит, что не нужно работать над другими инструментами. Нужно внимательно смотреть. Только вопрос, конечно, не в конкуренции с банками, не потому что там кто-то заботится в данном случае о неконкурентной среде для банков. Вопрос надежности этих инструментов. Ну, конечно, об этом все равно нужно думать и над этим нужно работать. А объем ипотечных кредитов в реальном выражении за последние годы вырос в 22 раза. Сегодня 50% участников ипотеки – это молодые люди до 30 лет. То есть ипотека стала реальным механизмом решения жилищных проблем для молодежи и молодых семей. И здесь, конечно, если есть возможность поработать над улучшением условий предоставления ипотечных кредитов, то нужно это делать. Вот с марта 2015 года, как вы знаете, у нас действует программа субсидирования процентной ставки из федерального бюджета, которая позволяет удерживать ее на достаточно приемлемом для населения уровне. И благодаря вот этой мере, кстати говоря, которая была принята правительством и принята, судя по всему, своевременно, удалось избежать обвала объемов выдачи ипотеки, как это было в 2009 году. Тогда объемы выдачи ипотечных кредитов упали сразу на 75%. Снижение ипотечного кредитования в 2015 году не имело такого критического характера. В том числе, наверное, прежде всего, благодаря своевременным решениям, которые были приняты правительством Российской Федерации. Сегодняшняя ключевая ставка, как вы знаете, так, средняя, 12%. Надо поработать обязательно над вот этими возможностями выпуска ценных бумаг, и будем рассчитывать на то, что это, а также и другие меры, о которых мы сегодня говорили, сработают. Вот чем бы я хотел сегодня закончить нашу встречу? Вы знаете, жилищная проблема – это вечная проблема России, начиная вообще с незапамятных времен. Она всегда остро стояла и никогда не была решена. Вот от людей, которые находятся сейчас в этом зале, зависит решение этого вопроса. И вы знаете, что интересно и что очень важно, и что я бы хотел до вас довести? Вот все вы, все мы вместе взятые, можем решить эту историческую задачу. Казалось бы, что она неподъемная, это так же, как строительство дорог в России с ее необозримыми территориями. Построить нужное количество дорог кажется невозможно. А вот нужное количество жилья точно возможно. Это ясно, что всегда будут какие-то отдельные проблемы, нерешенные какие-то проблемки, вопросики. Но в целом, в историческом плане, мы можем эту проблему решить. У нас есть такой исторический шанс. Но для этого нужно сделать немногое, но только нужно это сделать. Нужно разбюрократить принятие решений по выдаче земли. Не раздавать ее своим да нашим, а понять, что если мы будем действовать эффективно, будем действовать настойчиво, то и в каждом регионе, и в стране в целом ситуация кардинально может поменяться, понимаете? Ну, кардинально. Инструменты эти заработали. Мы будем их совершенствовать. Может быть, включим еще нечто такое целесообразное, что вот коллеги предлагают из Думы, там, и из общественных организаций, из профессионального сообщества. Но вот поверьте мне, у нас есть такой исторический шанс. И мы все, вы все, будете участником решения этого вопроса, который никогда не был решен в России. А мы можем это сделать. Землю выдавать нужно, разбюрократить систему в целом принятия решения, избавиться от коррупционных всяких схем, освободить от ненужного давления правоохранительных органов бизнес на правительственном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации, сконцентрировать не только материальные, финансовые, но и административные ресурсы. Я очень вас попрошу, тех, кто работал сегодня над этими вопросами, внимательным самым образом доработать окончательные решения с учетом тех предложений, идей, которые здесь прозвучали. Исполнителями должны быть не только федеральные органы власти. Мы собрались именно в таком составе, потому что от эффективного решения этих вопросов зависит наша консолидированная работа. Начиная от муниципалитетов, на которые, конечно же, руководители регионов самым активным образом влияют. И крупные города, в основном, это муниципальное образование, за исключением Москвы и Петербурга. Ну так вот, муниципальный уровень, региональный и федеральный. Все, что касается муниципального и регионального, и все, что будет в этих решениях прописано и будет их касаться, я прошу полпредов президента самым внимательным образом это изучить и вместе с коллегами в регионах дорабатывать и внедрять. Не ходить там и не пугать никого, а именно помогать руководителям регионов довести принятые сегодня решения до реализации. Давайте пожелаем друг другу успехов и поблагодарим рабочую группу за проделанную работу. Спасибо.